Приветствую вас, дорогие мои люди. Спасибо. Спасибо. Да пребудет с вами шоу-тайм. Итак, дамы и господа, прозвучали позывные Фрэнка Шоу, самого психоделического, как все мы знаем, шоу в FM-диапазоне. И, как всегда, добро пожаловать за 3-9 земель в сказочную страну, королевство, империю, в которой правят их высочество Фрэнки Сумасшедший. Или кто-то, возможно, сейчас меня поправит на Фрэнки Великолепный, Фрэнки Сокрушительный, Фрэнки Сияющий, Фрэнки Головы Отвинчивающий, Сердца Дробящий. В любом случае, понятно, о ком речь. Мастер, я думаю, достаточно эпитетов, а то у наших зрителей и так уже потемнело в глазах. И пора подарить им проблеск скромности. Прекрасно, спасибо огромное. Итак, дамы и господа, возможно, вам не нужно доказывать, что окружающий нас мир населен мельчайшими сказочными существами. И представьте, что все они уже замерли в ожидании одного вот-вот готового произойти события, и вот в центре композиции, на пересечении всех взглядов, мы все уже видим очередную жизнь, и никто до сих пор, и никто до поры до времени толком не знает, что скрыто в ее недрах, верно? И все мы уже полны предвосхищения, что как только игра начнется, всем нам прямо в глаза, в уши, в мозг и сердце брызнет конденсированный сок жизни во всей своей лекарственной ядовитости, и мучительное заклятие дурманом зачарованности наконец спадет, пусть на одно только мгновение. Его зрительный зал уже не может оторвать глаз от занавеса, который еще даже не распахнулся, но всех так уже волнует, что за ним спрятано, верно? И все вы уже пребываете в этом зачарованном ожидании, и каждый из вас, словно бабочка, приколотая булавкой, уже обречен ждать этот магический момент, и кое-кто из загипнотизированных уже шепчет, как вы слышите, а вдруг он не распахнется больше никогда? И это событие, что должно вот-вот случиться, ведь на часах уже час дня, воскресенье, и Фрэнки-шоу уже должно начаться, но время словно зависло в безвремени, и шоу, тем не менее, не начинается, и занавес не распахивается, и между этими вот-вот начнется и не начнется уже никогда, свивает себе гнездо этот так узнаваемый всеми нами диагноз бесконечной тревоги и бесконечной надежды, что все вот-вот изменится к лучшему. Итак, дорогие мои, что касается призов, то культовый диск «Мания многоликости» уходит сегодня в руки самого первого, правильно назвавшего имя сегодняшней роли, и также в руки того, чьи зубы достаточно остры, чтобы схватиться за этот приз с другими, не менее дерзкими, острословными, и, как всегда, мое искреннее коленопреклонение перед их высочеством рулеткой. Ведь она, как никто, играет наиглавнейшую роль в выборе призера шоу-тайм, дорогие мои. Итак, дамы и господа, если птица в клетке тесной меркнет в гневе свод небесный. А, спасибо, дорогой мой. Какая замечательная мелодия. Что-то из советской классики, верно? Просто невероятно. Мальчик жаворонка ранит, ангел петь в раю не станет. Солнце, знай оно сомненье, не светило б и мгновенье. Кто веру детскую щадит, дыханье смерти победит. Посредством глаза, а не глазом, смотреть на мир учите разум. Все дело в том, что смертный глаз в заблуждение вводит вас. Бог приходит ярким светом в души к людям тьмой одетым. Кто же к свету дня привык, не увидит Божий лик. И как всегда интересно, из кого эти россыпи драгоценности, верно? Итак, дорогие мои, Возможно, до сегодняшнего дня вы даже не слышали, что эта чудесная жизнь имела место в потоке такого необъяснимого явления, как великая река человеческой культуры. И сколько таких, на удивление, лучезарных бриллиантов разбросано в темных лабиринтах истории, о которых сегодня никто даже не вспоминает. И, как я уже сказал, в данном путешествии всем нам есть смысл быть крайне осторожными, отпуская свое воображение на волю моему словесному изуверству. И вот он, этот великолепный морской пейзаж. Ну, вы видите, маленький морской приморский городок в графстве Кент. Солнце в утренней дымке, просто замечательно дышится, чувствуете? Вдалеке крики чаек и шум портовой суеты, а вот и самые крупные во всей Англии доки королевских военно-морских сил. И мой дед, лучший плотник в этих доках, и 1 августа 1817 года, только что рожденного, он уже поднимает меня над головой, как вы видите, и я уже чувствую эти шершавые, грубо натруженные руки, этот солоноватый привкус ветра. Мой отец занимается резьбой по дереву. И очень недурно рисует, и я, конечно же, очень быстро перенимаю от него эту способность. И вот после смерти деда мы всей семьей уже переезжаем в Лондон. Отец скрывает на одной из фешенебельных улиц тогдашнего Лондона мастерскую по резьбе и золочению резных орнаментов. Я поступаю в Королевскую художественную академию, веселый, живой, компанейский молодой человек с ярко выраженным чувством юмора. Обо мне с первого курса говорят, как о подающем большие надежды таланте, сияние и блеск которого я подкрепляю усидчивостью и беспримерным трудолюбием. На академических выставках я одну за другой завоевываю золотые медали и уже выставляюсь, как вы видите, в престижной галерее на Саффолк-стрит. В 1842-м мне уже 25, и сэр Томас Филлипс, член Королевской художественной академии, приглашает меня принять участие в экспедиции в Египет на Ближний Восток. Я, конечно, с радостью соглашаюсь. И это, безусловно, большая удача для молодого человека моей профессии. В экспедиции я делаю зарисовки и наброски, которые всех без исключения приводят в восторг, наслаждаюсь избытком невероятных по силе воздействия впечатлений. И, возможно, именно моя излишняя впечатлительность или шквал, столь внезапно обрушившийся на меня тайные глубины жизни, а может и некое наследственное заболевание, что только и ждет благоприятных условий для своего проявления, кто знает, уже готовы внести коррективы в мой столь блистательный и так всех обнадеживший старт. И этого, как водится, достаточно для начала вашей версии, дорогие мои. Сегодня, как и обещал, я вскрою ваш череп, даже не притрагиваясь к нему, ведь отверстие я уже просверлил, а вы, как водится, даже не заметили этого. Маэстро, делаем сбивку по формату и... Шоу-тайм! Итак, дамы и господа, однажды трое слепых мудрецов, никогда не видевшие слона, принялись его описывать. Возможно, вы знаете эту историю. И вот один держится за ногу и говорит: «О, это что-то вроде греческой колонны». Другой взялся за ухо и возражает первым: «Нет, это что-то вроде ковра». Третий же держит слона за хвост и молчит, и хихикает. Но он-то точно знает, что первые двое полные идиоты. Они ведь даже не догадываются, что слон на самом деле не что-то вроде ветки дерева. Мастер, здесь уже следовало бы вступить. Что вы молчите? Или, как бывает нередко, тоже заслушались. Не забывайте, мы, в отличие от наших зрителей, работаем, а не наслаждаемся. Итак, дорогие мои, что же такое человек? И, возможно, кто-то из вас носил этот объект исследования под сердцем, держал за маленькую ручку, кто-то дергал за волосы и прислонял ладонь чуть ли не к самому сердцу, досверливался даже до мозга, а у кого-то, я совсем даже не иронизирую, хватало корректности прикоснуться даже к самой душе. Все мы, конечно же, как-то пытались объяснить на своем подчас крайне неуклюжем языке, что же это такое человек. И каким он должен быть или не должен. Что ему позволено и не позволено. И я сегодня, несомненно, тот, чья жизнь неопровержимое доказательство тому, насколько непостижим внутренний мир этого то ли животного, то ли бога. и насколько далеко не сентиментальна та удивительная игра, в которую он, и чаще всего совершенно бессознательно, вовлечен. И от нашего драгоценного маэстро, как видите, уже не оторвать глаз. И, как всегда, наш дорогой, продолжай, спеши наполнить звуками нам душу. Ты, Моцарт, бог. И сам того не знаешь, мы знаем. Мы. Итак, дорогие мои, вот я уже брожу по берегам Нила, как вы видите, обескураженный ярчайшими картинами представшего перед моим взором великовеличественного прошлого, его непостижимыми красотами, и червь болезни, как кажется, как скажут потом врачи и психологи, уже начинает прогрызать мой мозг. От избытка впечатлений я совершенно перестаю спать. Мое воображение переполняется какими-то дикими видениями, что мне самому становится страшно за мое душевное здоровье. И вот я уже посещаю легендарный город мертвых, как вы видите, где со мной случается нечто вроде припадка. Я на несколько минут теряю сознание, и по возвращении в лагерь говорю о том, что власть надо мной захватил некий могущественный дух, ну, тот самый повелитель мертвецов древних египтян, возможно, вы и вспомните сейчас его имя. Мои спутники объясняют странности моего поведения воздействием чуждого климата и жарких лучей южного солнца. Мои же неадекватные реплики расцениваю как неудачные попытки пошутить. И вот врачи уже ставят мне диагноз. Солнечный удар. Я оставляю экспедицию, возвращаюсь в Лондон. Во время остановки в Риме показываю одному знакомому тщательно разработанный план убийства Папы Римского. И все это было бы смешно, когда бы не было так честно и необоримо страстно. Понимаете меня? И вот я уже в Лондоне, и все родные уже отмечают, что я совсем даже не прежний, и что меня будто подменили. Из поездки вернулся совершенно другой человек, замкнутый, озлобленный, почти жестокий. Я никогда не снимаю перчаток из козлиной кожи, зачем-то держу в кармане целый склад куриных яиц, время от времени надеваю на голову птичье гнездо, шокирую родных очень странными высказываниями и рисунками, полными крови и преступных фантазий. Мой отец втайне обращается к ведущему в то время лондонскому психиатру Александру Сазерленду и показывает ему мои творения. На одном из них какая-то мощная фигура, ну вы видите, то ли титан, то ли воин, разрубает топором другого мужчину, и научный консилиум, апеллируя к тому, что я, скорее всего, нахожусь во власти неконтролируемой мании и не могу нести ответственности за свою неадекватность, за свою адекватность, решает меня изолировать и поместить под наблюдение. Отец сам, будучи художественной личностью, конечно же, воспринимает этот довод как крайность и отказывается от услуг врачей. И, как говорится, кто бы знал, все наперед, верно? Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм. Итак, дамы и господа, возможно, кто-то из вас готов принять все разыгранное мною выше за чистую монету или даже привести примеры из своего собственного опыта, когда вторжение некоего духа в мозг уничтожает прежнюю личность и превращает существо, уже не способное противиться воле своего властелина. А, прекрасно! Спасибо огромное! Вот маэстро уже переносит нас на следующее место действия, как вы видите. И добро пожаловать вглубь истории, дамы и господа. И вот он, легендарный понедельник 28 августа 1843 года. Я с отцом приезжаю в наш родной город на маневры местного полка, расквартированного неподалеку от Кобен-парка. Повсюду празднично возбужденная атмосфера. Как вы видите, гуляют прекрасные дамы, их взгляды ловят на крючки усатых петухов-кавалеров. Я вместе с отцом любуюсь красочными играми взрослых мальчишек и с удовольствием наблюдаю за происходящим, но чем дальше, тем больше возбуждаюсь от громких звуков всеобщей суеты, музыки и коллективных ритмичных движений. Лицо мое краснеет, как вы видите, на руках появляются пятна, и, заметив эту явную перемену моего состояния, отец уже пробует увести меня отсюда. Но глаза мои уже лихорадочно блестят, руки дрожат, из глаз уходит малейшая осмысленность, и кажется даже, что они вот-вот выпрыгнут наружу, но вы видите. И вот разбуженный звуками военного марша Осирис А это, судя по моим невнятным выкрикам, был именно он, уже направляет мои руки прямо на горло того, кто ближе всего, то есть моего отца, и уже сжимает его лихорады железной хваткой. Увидев это, несколько военных моментально спрыгивают с лошадей и повисают на моих руках, но сила Осириса намного превосходит и их вес, и силу, и тем не менее им все же удается ослабить хватку. Отец вырывается из рук божества, заходится истошным кашлем, но в это же мгновение, легко разбросав офицеров по сторонам, словно подчиняясь некому беспрекословному сигналу, я уже прыгаю на испуганного отца, чуть ли не на лету выхватывая из-за пояса матросский нож, и смело, ловко и невероятно точно ввожу лезвие через ключицу прямо в сердце. Но и этого мне мало. Выдернув нож из горла, я стремительным движением перерезаю отцу горло и, схватив голову за волосы, поднимаю над головой с диким ревом. Интересно также, что в этот день меня так и не смогут поймать. Я очень быстро скрываюсь в лесу, и меня схватят только в Фонтенбло, предварительно выследив и расставив необходимые ловушки. Причем это произойдет в момент, когда я наброшусь с топором на пассажиров одного дилижанса. И вот на допросе в префектуре я уже заявляю, что должен немедленно поехать в Вену, чтобы убить там австрийского императора. Префект так, как вы видите, кивает головой, приговаривает: «Да, конечно, мы поможем вам». И когда меня подводят к карете, я без какой-либо задней мысли протягиваю префекту руки, чтобы тот снял с меня наручники, чего, как вы понимаете, не происходит. И вот в Англии меня уже встречают толпы зевак, желающие своими глазами увидеть отца-убийцу. Газеты пестрят обращениями членов Союза художников, в которых они горько сожалеют о моей участи. Мы навеки должны забыть имя нашего молодого гения, обещавшего оказать честь миру искусства. И несмотря на то, что могила не сомкнулась над ним, нам следует отнести отца-убийцу к классу мертвых. И вот я уже в декорациях Bethlehem Hospital for Insane, Вифлеемского госпиталя для душевнобольных, в простонаречье Bedlam, что в мое время находится прямо напротив Тауэра, ну вы, возможно, знаете. Через пару дней после моей поимки сюда же доставляют и моего брата Джорджа, что отказывается ложиться в постель, утверждая, что она охвачена пламенем. И что то, что сделал я, на самом деле должен был сделать он. И в расследовании по моему делу уже появляются бумаги, утверждающие, что мое заболевание, скорее всего, наследственное, и это понятно. Об Эдиповом комплексе и других открытиях великого Фрейда еще никто и слыхом не слыхивал. И спасибо, что люди вообще согласились оставить меня в живых, верно, после того, что я натворил в своем божественном облике. Но, возможно, кто-то из вас, посмотрев на меня чуть более внимательно, и увидит ту самую туго спеленованную, словно смирительной рубашкой, человеческую мумию, правда, со свободными кистями рук, держащими символы царской власти. Именно таково классическое изображение Осириса. Но кто-то из вас, возможно, знает египетского бога смерти. И кто бы, что бы и когда бы ни говорил вам обо мне, пожалуйста, дорогие мои, не верьте. На самом деле я был, есть и буду божественный царь, что некогда правил на земле, потом был убит ревнивым братом и воскрешен своей прекрасной возлюбленной, зачавшей от меня бога Гора, кто ежегодно в период разлива Нила исчезает в воде, чтобы спустя время выйти на поверхность, одаривая столь необходимыми для вашей жизнедеятельности плодами. Тот, на чей суд рано или поздно предстанете все вы. И где я взвешу ваши сердца, и противовесом будет служить перышко правды. Хотя у психотерапевтически настроенной части зала, несомненно, будут другие версии на все эти счета. Шоу-тайм, дорогие мои. Посредством глаза, а не глазом, смотреть на мир учите разум. Все дело в том, что смертный глаз в заблуждение вводит вас. Бог приходит ярким светом в души к людям, тьмой одетым. Кто же к свету дня привык, не увидит Божий лик. Спасибо, дорогой мой. И вот они, коридоры моего нового жилья, изображенные, как всегда, с максимальной достоверностью. Просто замечательно. О, Господи, Боже мой. И вот он я. Бесспорный вундеркинд, судьба которого воспротивилась обычной логике развития, вышла из берегов и разлилась, подобно Нилу, непостижимой ни для кого, по крайней мере, в мое время, сверхлогикой. Итак, дорогие мои, вот я уже там, где обстановка, призванная помочь вышедшим из берегов людям, больше напоминает тюрьму, но вы видите, защищая общество от адекватности совершенно другим измерениям. Или, в лучшем случае, зоопарк, в который чуть ли не продаются билеты, чтобы здоровые могли прийти и посмотреть, и принять к сведению. И в ваше просвещенное время все, конечно же, иначе, верно? И, посещая это заведение, кто-то из великих потрясенно скажет: «Истинно говорю, чем ближе к себе, тем дальше от других». Вот старший врач Бедлама Чарльз Худ уже записывает в своем журнале, что я один из самых буйных и опасных больных. Часто вскакиваю со стула или постели и безо всякой на то причины начинаю молотить кулаками воздух, словно отбиваясь от нашествия кровососущих насекомых. Когда заходит разговор о моем преступлении, невероятно возбуждаюсь, речь моя становится невнятной, и временами я демонстрирую просто животный аппетит, и будто зверь набрасываюсь на еду, обожираюсь в прямом смысле этого слова до тошноты. В иные дни я тонко чувствующий и приятный собеседник, способный говорить на высокохудожественные темы, поражая всех вокруг оригинальными идеями и глубочайшими философскими обобщениями. Знаю наизусть огромное количество стихов, часто декламирую Уильяма Блейка. И особенно эмоционально отрывки из пьес Шекспира, со мной всегда книга «Лавка древностей». Я нередко устраиваю для медперсонала импровизационные концерты, блестяще исполняю на скрипке разученные еще в детстве пьески, и консилиум врачей уже единогласно подтверждает, что я непременно достиг бы потрясающих высот, не случись со мной столь странного выхода из берегов, и что общество, несомненно, потеряло в моем лице величайшего артиста и художника. Его ум полон очень странных делюзий, сообщает в моей истории болезни Худ. Я уверен, вы знаете, что это слово означает, то есть ложных верований, очень странных и почти совсем несопоставимых с реальностью идей, если не сказать галлюцинаций. Худ отмечает также, что меня крайне трудно заставить работать, но когда я все же начинаю, то работаю как лошадь, неустанно, и лучше всего мне удается тупое перетаскивание угля с места на место. Исследователей психики поражает также тот факт, что я могу концентрироваться и писать свои картины в таких далеких от идеальных условиях, как атмосфера Бедлама. Один из врачей оставит в своих записях такую. Он ткет свои волшебные фантазии на холстах среди самых отвратительных разговоров и самого грубого, просто бесчеловечного поведения. Среди смрадного запаха, душевной вони и умственного разложения, как это ему удается, остается полной загадкой. И вот на протяжении нескольких лет меня совершенно никто не навещает, родные давно вычеркнули безумного убийцу из своих сердец и жизни, и, разумеется, никому из них даже не приходит в голову мысль, что мое искусство имеет хоть какую-нибудь ценность. В итоге все, что пишется мной, хранится в ужасных условиях, многие картины сгорают вместе с Бедламом. Кое-кто из врачей записывает в дневнике, что они стоят прямо на улице под дождем и снегом, и даже я сам абсолютно равнодушен к их участи. Кое-кто заколачивает им дыры в отхожих местах, правда, некоторые из них все же останутся на пыльном чердаке в Брэдморе, втором сумасшедшем доме, где я проведу уже остатки своей жизни. Но по сравнению с тем, что было сделано мной за 45 лет, заключение в Бедламе — это такая ничтожная малость. А по стенам моих сегодняшних декораций продолжают, как вы видите, течь эти удивительные строки. Посредством глаза, а не глазом, смотреть на мир учите разум. Ведь дело в том, что смертный глаз в заблуждение вводит нас. Бог приходит ярким светом в души к людям, тьмой одетым. Кто же к свету дня привык, не увидит Божий лик. Хотя у всех вас, конечно же, есть свои версии на все эти счета. Шоу-тайм, дорогие мои. В феврале 1869 года я, как кажется, полностью теряю рассудок, резко старею, сильно сдаю физически. Но так как я уже довольно долгое время не проявлял буйство, условия моего содержания еще более смягчают. Меня переводят из Бедлама в Брэдмор, что в Беркшире, к западу от Лондона, возможно, вы знаете. Новая больница, построена по последнему слову медицины, находится на вершине холма. Отсюда обозревается невероятной красоты вид. Мы едем туда с Паддингтонского вокзала, как вы видите. Я впервые за 20 лет вижу знакомые с детства пейзажи, что до сих пор писал по памяти. На новом месте я продолжаю расписывать стены и стеклянные панели, создаю задники и декорации для больничного театра. Кое-что из этого сохранится до сих пор, кстати. В последние годы меня все время видят за мольбертом. Мои виртуозные панно чрезвычайно детализированные, полны ярких и контрастных цветов. Но, как это случается довольно часто, истинный интерес к ним возникнет только спустя 100 лет. И вот в 1984 году уже случается так называемая сенсация с аукциона. За 500 000 фунтов стерлингов уходит моя картина «Оберон и Титания». Через 4 года мою акварель «Пребывание художника в пустыне», найденную на чердаке в Брэдморе, за 100 000 фунтов покупает британский музей. И сегодня ажиотаж вокруг моих картин. Как водится, и цены растут год от года. У критиков не укладывается в голове, как я умудрился опередить время на 100 лет. Ведь так, как я писал тогда, художники начнут писать спустя чуть ли не столетие. Сегодня мои картины хранятся в музее Пола Гетти, в галерее Тейта и Национальной галерее в Лондоне, и «Безумный убийца» уже признан гением. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я умру в 1886 году от туберкулеза, прожив почти 70 лет. Мне будет поставлен модный по тем временам и совершенно ничего не говорящий диагноз — деменция прекокс, преждевременное слабоумие. Современные врачи, конечно же, считают, что сегодня они могли бы меня спасти и даже выпустить в нормальную, неограниченную стенами больницы жизнь, но никто из них не дает гарантии, что после курса современных препаратов сохранилась бы жизнь моего невероятного гения, что был способен, говоря словами моего кумира Уильяма Блейка, в одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность, и небо в чашечке цветка. И вот оно, самое магическое, как говорят, полотно, созданное руками человека, что представляет собой наискрупулезнейшее исследование маленького, всего несколько сантиметров кусочка окружающего нас мира, что, по моему глубочайшему убеждению, населен мельчайшими сказочными существами, правда, с лицами друзей сумасшедших, тюремщиков и врачей, ведь чувство юмора, как говорят мои картины, у меня было предостаточно. И вот все они уже замерли в ожидании одного вот-вот грозящего произойти события. В центре композиции, на пересечении всех взглядов, громадный лесной орех, на который вот-вот обрушится топор дровосека. Что внутри этого ореха никто толком не знает, но всем кажется, что как только топор расколет его, все тут же преобразится, и прямо в глаза, в уши, мозг и сердце всем нам, зрителям мира, брызнет конденсированный сок истины. И мучительное заклятие зачарованности, наконец, спадет, а пока все, кто населяют наш чудесный холст, а также те, кто не может оторвать от него взгляда на протяжении веков, до сих пор, как вы видите, пребывают в зачарованном ожидании. И каждый из нас, словно бабочка, приколотая булавкой, обречен бесконечно ждать этот магический удар. И кое-кто из загипнотизированных уже шепчет, как вы слышите, что мне в моем сегодняшнем шоу удалось схватить тот самый взгляд, что смотрит в пустоту, в которой отсутствует сам объект этого взгляда, понимаете? Потому что топор этот не упадет никогда. Так как перед нами то самое событие, что вот-вот случится, и одновременно с этим не наступит вовеки, и между этими вот-вот и никогда уже свивает себе гнездо этот так узнаваемый всеми нами диагноз бесконечной тревоги, а также бесконечной надежды, что все когда-нибудь изменится к лучшему. Или кто-то из вас опять скажет сейчас, что это моя очередная делюзия, ложное верование, несопоставимая с подлинной реальностью галлюцинация. Ваши версии, дорогие мои. И шоу-то.